друзья дорогие, я рад, что вы смотрите эту передачу. Искренне верю, что тема христианского душепопечения – это то, что касается каждого из нас. Канал «Слово Благодати» – это не просто YouTube-канал. Наша команда создает не развлекательный, а назидательный и духовно полезный контент. Это служение для сотен тысяч людей по всему миру. Это разговор с теми, кто живет в разных концах земли и нуждается в ответах. Это возможность быть рядом с теми, кто ищет истину, кто устал от суеты, кто несет груз греха на себе, с которым трудно справиться в одиночку. Поэтому я хочу обратиться к вам лично, не как к аудитории, а как к братьям и сестрам. Если вам близка идея распространения истины, поддержите этот ролик, поставьте лайк, это действительно помогает большему количеству людей увидеть это видео. Пожалуйста, напишите комментарий. Мы обращаем внимание на все, что вы пишете, ваши молитвенные просьбы, мы передаем молитвенные группы, ваши предложения и вопросы. Для меня это не просто обратная связь, это способ понять, чем вы живете, что происходит в умах сегодня, о чем важно говорить в следующей передаче, что раскрыть глубже, а что оставить в стороне. Пожалуйста, поделитесь. Пользовались ли вы душепопечительской помощью в вашей христианской жизни? Если нет, то почему? Не было необходимости или не было людей, которые могли бы помочь? Если да, то были ли вашими душепопечителями пастыри или же это были другие зрелые верующие? Каким был ваш опыт душепопечения? Помог ли он вам решить проблему или нет? Приходилось ли вам самим оказывать душепопечительскую помощь другим? Что помогало вам поддержать человека в кризисе? Какие книги, наставления или библейские тексты были особенно полезны для вас? Ответы на эти вопросы, они помогут нам иметь точное представление о том, в каком положении вопрос душепопечения находится среди современных христиан. Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими друзьями, разместите в соцсетях. Это будет вашим вкладом в распространение Божьей истины. Спасибо вам за доверие, за то, что смотрите, за то, что не остались в стороне. И пусть Господь благословит вас в том, чтобы учиться самим и, конечно же, в том, чтобы делиться тем, чему вы научились, с другими.
За последнее десятилетие стал популярен термин «душепопечение» в христианстве. Это термин достаточно новый, им стали пользоваться сравнительно недавно. Как бы вы охарактеризовали библейское душепопечение, эту фразу?
Думаю, что все подобные движения нужно смотреть в историческом контексте. Когда мы говорим о Церкви Иисуса Христа, она существовала, существует уже 2000 лет. И понятно, что в процессе жизни этой церкви были разные механизмы, посредством которого люди заботились друг о друге. То есть был механизм заботы о душах. Или же, как мы скажем, душепопечение. Это модное слово, которое стало популярным в последнее время, но оно в действительности отражает один из элементов взаимоотношений, которые всегда существовали в теле Иисуса Христа, без которых, в принципе, тело не будет телом. Мы читаем послание к Ефесянам, 4 главе, 16 стихе, о многочисленных взаимоскрепляющих связях, которые Господь создал в теле Иисуса Христа. И эти связи включают в себя разные формы. Это разные формы поддержки, это формы влияния, это формы, когда мы учимся друг у друга, это формы, когда мы исправляем друг друга, формы, когда мы назидаем друг друга. Вот. Это и есть забота о душах. Иногда она сознательная, осознанная, чаще всего, наверное, подсознательная. Но если ты движим любовью Иисуса Христа, ты будешь заботиться о душах. Правильно, правда, когда мы говорим о современном термине душепопечения, то в него сегодня вкладывают идею того, что человек как бы имеет специальную подготовку. Он не такой, как все остальные люди. Он более подготовлен к тому, чтобы заботиться о душе какого-то человека. Вот. И здесь начинается разные нюансы. Некоторые положительные, некоторые, я думаю, создающие сложности в общей церковной жизни.
Ну, а как вы относитесь к вот этому вот, ну, я бы сказала, повальному увлечению обучением, душепопечению в современном мире? Вот все хотят быть, ну, многие хотят быть душепопечителями, получают сертификаты. Это хорошо, массовое обучение душепопечению, это хорошо или это плохо? И каждый должен просто, может быть, естественно учиться этому в церкви?
Я думаю, это зависит от двух факторов. Первый, наверное, какой смысл вкладывает в это сам человек, который хочет быть душепопечителем. И второе, какую программу он изберет или кто будет его учить этому делу. Ты правильно сказала, что на протяжении почти 2000 лет церковь существует, и пасторы занимались этим служением, и люди в церкви росли, в том числе и способности помогать друг другу и поддерживать друг друга без специальных программ. Это, я говорю, не к тому, чтобы осудить программы. Многие программы имеют очень хорошую основу и хорошие намерения, безусловно. Но от того, кто их использует и как к этому подходят, может быть польза, а может быть какой-то вред. Что конкретно, о чем конкретно идет речь? Если мы посмотрим на то же самое описание, которое я уже привел в послании к Ефесянам в 4 главе, где сказано о многочисленных взаимоскрепляющих связях, то там ясно сказано, как к этому прийти. Там сказано, что это ответственность пастырей. Пастыри церкви, они снаряжают святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть это в Библии ясно сказано, что это прерогатива пастырей, и пастыри, будучи поставлены Богом, а то, что они поставлены Богом, подтверждено церковью, которая распознала их призвание, распознала наличие дара, распознала, что у них есть определенный опыт. И они, будучи пастырями церкви, имеют квалификацию для того, чтобы снаряжать других на дело служения. И вот дальше очень интересная вещь, чрезвычайно интересная вещь. Смотри, там написано о том, что в результате снаряжения, которым пастыри занимаются, те люди, которых они снаряжают, должны прийти к двум очень важным вещам. Первое, к единству веры, в единство веры. Мы уже говорили об этом не раз. Единство веры, речь идет не о единстве горизонтальном, когда мы, верующие люди, собрались и нашли единство по какому-то вопросу. Нет, единство веры — это есть одна вера в смысле вероучения, в смысле христианства, суть того, что из себя представляет христианство. И служители, снаряжая святых, они помогают им прийти в это единство. То есть они все вместе, каждый по отдельности, все вместе приходят вот в это понимание того, кто есть Христос, в чем суть того, что Христос сделал для нас, как Христос действует сегодня, каким образом мы познаем Христа и служим Ему. То есть вот это реальный путь, каким образом развитие происходит. И дальше после этого написано о том, что доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть смотри, для того, чтобы человек способен был делать то, что написано в 16 стихе, это всякие взаимоскрепляющие связи, для этого ему нужно личное знание Христа. Углубление в знание Христа. Чем больше он будет знать Христа, чем больше он будет наполняться Христом, чем больше он будет под контролем Иисуса Христа, его внутренний мир, тем в большей степени он будет подготовлен для того, чтобы помогать другим. Одна из проблем подобных движений, они неоднородные, есть разные движения, есть движения, которые более близки к Писанию, есть движения, которые в каких-то вещах не соответствуют, есть и которые еще дальше отстоят. от Писания. Вот. Но даже если ты возьмешь самое точное учение, вот, то вот представь себе, ты снаряжаешь человека знанием методов, каким образом помогать человеку, находящемуся в какой-то проблеме. То есть ты ему рассказываешь какую-то методологию, и пусть даже эта методология где-то опирается на какие-то места Священного Писания, проблема заключается в том, что для того, чтобы это делать, человеку нужно знать Христа лично. Человеку нужен плод Духа внутри. Человеку нужно глубокое и широкое сердце. Человеку нужен глубокий опыт личных взаимоотношений с Богом. И сложность подобных программ, что вот человека взяли, ему дали эти инструкции, его научили этим методам, а он внутри за этот период времени не успел вырасти. Он так и остался человеком недостаточно зрелым. В результате он становится похожим на профессионала-психолога, только с меньшей подготовкой. Психологи те их там хоть учат годами, чтобы постичь там все эти психологические штучки. Вот. А здесь короткий курс по несколько занятий. Вот человек прошел, вроде бы знание получил, вот, но внутри он не вырос или она не выросла. И поэтому получается знаний больше, чем способности их нести и нести их правильно.
Достаточно ли это веская причина для того, чтобы, может быть, не заниматься этими программами? Это настолько опасно, что лучше не нужно, и пусть только пастыри занимаются. Или же все-таки можно, и как решить вот это вот, этот конфликт, который возникает?
Это очень сложный вопрос. Когда мы говорим о подобной практике, то причина, почему она распространяется, потому что во многих церквях, если не сказать в большинстве церквей, пастыри не занимаются этим снаряжением. Вот, и поэтому возникает вакуум. И поэтому его как-то заполняют парацерковные организации, которые проявляют ревность в этом деле, которые видят, что это достаточно важно. И они, я уверен, что делают это с искренним желанием помочь церквям. И даже они берут церкви и берут какой-то контакт с этими церквями и пытаются получить какое-то подтверждение, свидетельство, то, что эти пастыри, их пастыри рекомендуют, вот, и так далее. Но все это неестественно. Все это неестественно по той же самой причине, потому что люди вырваны из контекста своей церкви. Они попадают в место, где их учит кто-то, кто не является их пастырем, кто не знает их достаточно хорошо, кто не имеет возможности или очень ограниченные возможности воздействия на них, на их характер. Почему говорю ограниченные? Потому что время ограниченное для этих встреч, для этих сессий, семинаров, которые проходят. То есть хорошие материалы, хорошие идеи. Но в случае, если туда попадет человек более зрелый, и у него есть хороший контакт со своими служителями, и этот более зрелый человек, взяв какое-то знание, приедет, и он вместе со своими служителями будет это обсуждать, смотреть и пробовать это применять по мере того, как это Господь дает, то это будет полезно. Если же у этого человека меньшая связь со служителем, он менее зрелый, он приехал, научился, потом возвращается туда, и он начинает противопоставлять себя. Служители этого не делают, того не делают. Или даже если он не противопоставляет себя, но он не находится в такой глубокой, в таком глубоком контакте или глубокой связи со служителями, где то, что он делает, оно было бы, во-первых, разрешено или лицензировано в каком-то смысле. То есть служители дают ему свое благословение, и свое попечение, и свое наблюдение. Вот если человек делает тогда без того, что служители это делают, он делает это сам по себе, то, во-первых, он устанавливает такое незадуманное, нецеленаправленное, но противостояние служителям. Служители одну линию какую-то ведут в церкви, а он или она вот занимается и пытается. То есть это зависит от ситуации, от каждого человека, который будет там обучаться.
Ну вот лично вы в вашей церкви как подходите к этому вопросу? Вы поощряете людей учиться душепопечению и помогать другим людям? Или лучше оставить это пасторам? Вот как вы думаете лучше? Если мы, допустим, не будем этому учить, то тогда возникает проблема того же вакуума.
Да, о котором мы поощряем говорим. Людей учиться душепопечению у наших пастырей.
Но не в каких других программах?
Мы не поощряем учиться в каких-то других программах общее, так скажем, членство, то есть просто людей. Вполне возможно, когда кто-то имеет большее развитие, мы видим, что у него есть одаренность, мы понимаем, что он способен быть более, так скажем, эффективным для того, чтобы делать Божие дело вот в рамках того призвания, которое Господь ему дает. Вот такого человека мы можем послать на какой-то тренинг, будь то это какой-то отдельный семинар или какая-то программа, или даже семинария. Вот. Но это будет не массово, а точечно.
Немного раньше, может быть, еще 10 лет назад, как-то было, наверное, более поощрялось обучение в библейских семинариях и везде. Сегодня к этому относятся уже с большей осторожностью, наверное. Поменяли ли вы свой взгляд вот, к обучениям, к тому, чтобы посылать людей, поощрять активно, получать всяческое богословское образование?
Я думаю, что я его не поменял с тех пор, как я сам закончил семинарию. Когда я учился в семинарии, я обнаружил, что не могу сказать точно, примерно половина всех тех, кто учился со мной, им можно было бы не учиться, и некоторым было бы лучше не учиться. То есть это люди, которые пришли в семинарии, и у них или дарование нет, а они потратили 4 года, или же у них зрелости недостаточно, или же их подход к обучению не был связан с церковью, с какими-то авторитетами вообще. И поэтому это образование потенциально может принести вред. Поэтому у меня давно сформировалась такая точка зрения, которую я сейчас огласил, что главное место формирования душ и формирования снаряжения служителей — это церковь. Этим должна заниматься церковь. Прежде всего, мы должны заботиться о том, чтобы взращивать людей, формировать их и помогать им. Причем здесь, когда мы говорим о процессе взращивания, вот это то место, где человек живет, трудится и учится. И ты можешь видеть его, и ты можешь знать и сказать, что у этого человека нет дарования, этому человеку не надо учиться. А кому-то, у него есть, мы его будем тренировать, и мы будем с ним проводить больше времени, и мы поможем на каком-то этапе, может быть, пошлем в семинарию, хотя сейчас есть много онлайн-программ, которые можно использовать для того, чтобы люди учились. То есть основная нагрузка все-таки ложится на церковь. Но тогда, где церковь или служители считают, что это поможет данному человеку, то я не вижу ничего здесь страшного, если мы посылаем человека в семинарию, где есть более приспособленные люди. Кстати, сейчас во многих семинариях есть как раз вот этот обратный процесс, когда образование позволяют делать при церкви. Кстати, мы в нашей церкви недавно открыли эту программу, которая называется Mentors Model. Это от мастер-семинарии, где люди обучаются, проходят полный курс семинарии, но здесь на базе церкви, под нашим наблюдением, под наблюдением наших пастырей. Вот. То есть семинарии идут на этот шаг сегодня, понимая, что приблизив каждого студента к церкви, они имеют больший шанс достигнуть лучших результатов.
Но не у всех вам возразят, что не во всех церквях такие сознательные служители и такая сильная база для того, чтобы предоставить людям образование, а нужда есть. И если говорить в нашем славянском контексте, то, наверное, проблема еще больше. И вот отсюда вот этот вот интерес и нужда к тому, чтобы учиться душепопечению. Вот как решить этот вопрос? Лучше оставить все как есть и все-таки учиться у тех, кто есть, или же все-таки лучше пойти и получить какое-то образование и рискнуть теми, наверное, минусами, которые есть у
этой думаю, страны. Что каждый человек даст ответ сам лично. Я не могу за этих людей отвечать. Я не знаю точно, кто их служители, я не знаю, какая там установка, я не знаю, кто эти люди, насколько эти люди зрелые. Единственное, что я посоветовал всем бы, независимо от того, кем являются эти люди, в какой ситуации они находятся. Единственный фактор во всем этом – ищите прежде всего преображение своей души в образ Христа, личного познания Христа, чтобы достичь мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Это самое главное. Если не будете искать этого, или, так скажем, по мере, настолько, насколько вы будете это искать, вы будете иметь способность быть благословением для других. Само это желание очень хорошее желание помогать другим, очень нужное желание. В действительности мы должны пробовать и везде, где мы можем кому-то помочь, независимо от того, есть у тебя образование или нет, помогать. Вот. Но вот очень важно, чтобы ты не стал специалистом в своих глазах, чтобы ты не наполнился каким-то самомнением, где ты приходишь, и ты свысока, или ты как-то с точки зрения профессионала сейчас разберешься. И это губительно, это губительно. Ну и второй вопрос, о котором я уже говорил, это нужно обязательно делать в согласии со служителями церкви. То есть, если там нет согласия, если нет взаимодействия глубокого, то ваше развитие будет создавать проблемы для церкви. Оно будет служить разделению, будет служить напряжением и так далее. И вот здесь, чем больше смирения, тем ты смягчишь это дело. Тем ты не будешь, меньше будешь обострять это все.
Ну, чем душепопечение отличается от наставничества? Если наставником должен быть каждый, и вы говорите, что это хорошее дело учиться. Вот люди идут на душепопечителя, они отличаются чем-то от вот этих простых людей? Или душепопечители — это те же наставники, просто, ну, они просто поучились чуть дольше?
Да, понимаешь, когда мы говорим наставничество, душепопечение, это все очень такие размытые понятия, их трудно дать точное определение в Писании или в наше время, что же люди, какой смысл люди вкладывают в это дело. Но когда мы говорим о том, что Писание говорит, Писание не употребляет фразы «душепопечение», оно употребляет фразы «заботы друг о друге», «наставляйте друг друга», «увещайте друг друга», «молитесь друг за друга», «сострадайте», «плачьте с плачущими», «радуйтесь с радующимися». Это и есть душепопечение. Все это и есть. Или когда ты говоришь об этом, ты можешь иметь в виду, что ты помогаешь какому-то человеку в связи с какой-то его проблемой. Ты можешь это назвать душепопечением или наставничеством. Но чаще наставничество термин используют, когда речь идет о более длительных взаимоотношениях, в котором один человек помогает другому духовно вырасти, где-то с чем-то научиться каким-то новым навыкам в духовной жизни и так далее. То есть наставничество используется здесь. И здесь, когда мы говорим о том, что наставничество как бы проще, душепопечение чуть сложнее, я не думаю, потому что и в одном, и в другом случае мы имеем дело с людьми, а значит, нам нужно знание Священного Писания и глубокая жизнь Христом для того, чтобы или помочь человеку преодолеть проблему, или, если у него нет явных проблем, помочь ему просто расти. И в одном и другом случае. Есть еще третье слово «ученичество» люди используют здесь. В принципе, речь идет об одном и том же.
Ну вот смотрите, современный мир бросил христианству сегодня вызов. Он очень психологизирован. При любых проблемах люди идут к психологу, низкая самооценка, развод, еще что-то, какие-то кризисные ситуации. И те, которые занимаются этими программами душепопечения, говорят, что мы не можем просто так это оставить. Церковь должна ответить на этот вызов. И как ответ на этот вызов, они предлагают вот эту вот программу. Это как психологи, только христианские, только еще это называют библейским душепопечением, предлагая библейские ответы. Нужно ли это вообще, или же все-таки мы можем просто оставить?
Ну, ты затрагиваешь еще большую проблему. Потому что, когда мы говорим о психологии, когда мы говорим о том, чем живет общество сегодня, то мы касаемся еще одного пласта, очень серьезного пласта, и с которым тоже очень много неразберихи в христианском мире. Смысл этого вот в чем, что когда психология родилась, она, ее суть была в том, что, смотри, в середине 19 века, после Чарльза Дарвина, люди пришли к тому, что они могут объяснить существование происхождения мира без Бога, то после Фрейда в середине 20 века люди пришли, что они могут решать проблемы души без Бога. Вот. И это имеет такое стратегическое, серьезное влияние на человечество вообще. То есть психология, она появилась как механизм оказания помощи человеку, чтобы, который не признает Бога, не признает его Творцом, которому нужно облегчить душевные страдания, облегчить его какие-то трудности, которые вызваны его взаимоотношениями, отношения к себе, с людьми, к определенным событиям там, в жизни и так далее. И потом это стало развиваться очень сильно. Вот, и здесь нам нужно быть достаточно честными в том, что наряду с многочисленными манипуляциями и чистым шарлатанством, которого там очень много, где там очень много разных систем, не пойми какие, как они функционируют, психология как наука, она достигла значительных успехов. Вот, например, в той части, когда речь идет о наблюдениях самых разных, когда они наблюдают за состоянием организма, за то, как люди реагируют на какие-то вещи, находясь в различных этапах своей жизни, как гормональные элементы производят, какой эмоциональный эффект производят гормональные изменения какие-то. То есть здесь, когда мы об этом говорим, то там есть широкая сфера полезного знания. То есть, когда мы говорим психология, то для многих евангельских верующих это как красная тряпка, где вот просто нужно бежать, и закрыв глаза от этого. Но если ты посмотришь так более объективно на этот процесс, то мы можем увидеть, что там у них есть некоторые наблюдения, которые полезно иметь в виду. Например, что у женщины раз в месяц бывает несколько дней, когда она эмоционально подавлена, только потому, что у нее есть цикл ее женский. Вот. И подобные вещи. Или у подростков в определенном этапе жизни они все воспринимают более радикально, чем это было до того или будет после того. И подобные вещи, которые наблюдают. Теперь смотри, когда мы имеем дело с разными курсами по душепопечению, то сложность в них заключается в том, что люди не имеют механизма тренировки в зрелости самого человека, о котором я уже сказал. Это первое. Второе. Их знания, которые они дают, библейские знания, они, чаще всего тоже недостаточно глубоки для того, чтобы соревноваться с психологами, так скажем.
Вот. И у нас ведь есть Писание, которое сильное.
Вот, у нас есть Писание, которое сильно. Проблема только в том, что если девочка прошла 3 курса в каком-то институте, она недостаточно понимает жизнь для того, чтобы это Писание правильно применить. И здесь мы говорим, что мы вот эту девочку противопоставим психологам. То есть это как бы неправильное мышление вообще. Мы говорим о том, что вот всем этим безбожным теориям противопоставляются служители церквей, которые изучают Писание, имеют призвание, имеют дарование, проверены тем, что они в действительности Господом призваны. Вот их и нужно тренировать.
Служители. То есть вы не за мейнстримовые душепопечения?
Совершенно. Я говорю, вот их и нужно тренировать. И когда я говорю служители, я здесь делаю... Есть разные понимания в христианском сообществе, в христианском мире относительно того, кого мы относим к служителям. Но я вижу, что есть пресвитеры, есть диаконы, которые они не имеют дарования для того, чтобы служить большому количеству людей или руководить какими-то группами людей, что требуется от пресвитеров. Вот. Но они имеют достаточно зрелости, чтобы быть помощниками служителей в конкретных сферах, в том числе и в душепопечении. И вот таких людей нужно тренировать. Но опять-таки, эта тренировка, этот тренинг, он происходит под влиянием пресвитеров. И самое большое, их служение – это духовный процесс. Это процесс борьбы за душу. Это процесс, в котором мы ясно понимаем, что мы всего лишь навсего сосуд, ничего не значащий, который может принести знание истины с любовью для того, чтобы предложить человеку, чтобы ему помочь. То есть я думаю, что вот это сравнение библейского душепопечения и психологии это неправильное мышление. Это совершенно не те вещи, которые нам нужно.
Душепопечение возникло как ответ психологии, как бы наш ответ вот, психологии.
Вот в этом и проблема душепопечения. Душепопечение – это поручение Господа Иисуса Христа служителям церкви, а не как ответ какой-то на современной теории.
То есть к любым людям, которые хотят заниматься душепопечением и учиться, нужно подходить как к служителям.
Да. Я извиняюсь. Вот я еще раз. Это очень важная мысль. Очень важная мысль. Смотри, если ты строишь что-то в церкви как ответ на что-то там, а не как то, что рождено из повеления Господа Иисуса Христа, оно всегда у тебя будет однобоко и очень слабо обосновано. Это очень серьезно.
То есть те люди, которых вы бы послали учиться, это те же самые люди, которых вы бы рукополагали у себя в церкви или бы...
Ну, когда мы говорим о рукоположении, в каких-то церквях рукополагают, ну, так скажем, более широкий круг людей, которых каких-то... У нас мы рукополагаем на диаконов тех, которые руководят другими диаконами, так скажем. Вот, или другими людьми... служащими в сфере вспоможения служителя. Вот. Есть церкви, которые рукополагают всех. Вот. Но самое главное, чтобы мы могли видеть, что характер, зрелость этого человека и его одаренность позволяют ему быть соучастником пасторской работы. И именно так и нужно, на это нужно смотреть, как на пасторскую работу. Потому что другого в Писании нет.
Женщины могут быть душепопечениями?
Женщины, конечно, могут быть, да. И они должны быть, потому что для того, чтобы понять то, что происходит в чувствах, в сознании женщины, это лучше всего может делать зрелая женщина. И так написано.
Но к ней те же требования. Те же самые требования. Характера.
Те же самые требования, да. В каких-то церквях их называют диаконисами, в каких-то церквях даже как-то посвящают в диаконисы, там, со специальным служением каким-то. Но это ясное понимание того, что это рождено в церкви, это рождено из служителей, ответственных за церковь. И они, конечно же, усматривают и видят, и тренируют кого-то из сестер и помогают.
Ну вот теперь с этими оговорками, да. Можем ли мы рассмотреть существующие на сегодняшний день движения или течения душпопечения или какие-то программы? И можете ли вы, может быть, не дать оценку, а что-то рекомендовать или менее рекомендовать из того, что существует на сегодняшний день?
Ну, есть две причины, по которым я не хочу называть имен этих программ. Первая причина – я не такой специалист в этой сфере для того, чтобы… То есть у меня не было времени, чтобы проанализировать каждую из них. И сказать, что вот это лучше этим, вот это лучше другим, вот, это первая причина. Вторая причина, я бы не хотел выделять что-то в этом плане, потому что общие принципы важнее, чем частности, а общие принципы таковы. Значит, когда мы смотрим на любую программу душепопечения, самый большой, самый первый вопрос, который нам нужно задавать, это люди, которые занимаются этим, насколько у них высокий взгляд на Бога и серьезное отношение к Божьему Слову. Вот чем больше, чем выше Бог в этой программе, чем серьезнее отношение к Слову, тем благополучнее потенциально может быть эта программа. При этом в любой программе могут быть какие-то неточности. И, скорее всего, есть какие-то вещи, которые не совсем точны. Вот. Это первое. Второе, когда мы говорим о программе душепопечения, это взгляд на человека и взгляд на церковь. То есть проблема психологов в большой степени связана с тем, что они видят человека автономным, в отрыве от Христа, от Бога. И они пытаются ему помочь, естественно, именно так, как они видят, своими трюками, как они могут. И иногда с кем-то успешно, с кем-то менее успешно они делают. И люди там чувствуют себя легче немножко. Самый главный вопрос даже не в тех методиках, а в той базовой системе ценностей, из которой они исходят. Теперь, когда мы говорим о библейской позиции, то Библия, в принципе, нам говорит об одном. Она говорит о том, что у нас нечего дать людям, кроме Иисуса Христа. И поэтому я каждого человека буду помогать каждому человеку знать Христа лучше, жить Христом больше, распространять влияние Христа сильнее, возлагать свою надежду на Христа, радоваться о Христе, иметь мир Христов, о котором Он говорит, иметь уверенность и свободу, которую Христос дает, иметь силу, укрепляясь духом Его во внутреннем человеке, верой усилиться Христу в сердца ваши. То есть вот обо всем этом, все это то, что психологические факторы, о которых сегодня люди говорят, ну все это в Иисусе Христе. То есть когда мы говорим о том, что вот наша цель вообще любого пастыря или любого члена церкви, когда мы помогаем кому-либо, наша цель привести человека в Иисуса Христа, в знание Христа, в жизнь Христом, в практическое взаимодействие с Иисусом Христом. Вот это главный элемент. Вот смотри и ищи в программе, сколько там Иисуса Христа. Вот, сколько там... То есть это вокруг человека самого, или же это Христос должен жить в этом человеке, и мы помогаем человеку найти Иисуса Христа. Ну и церковь с этим связана. Как я уже сказал в начале, то, что если это построено на индивидуалистичном, просто достижении хорошего самочувствия, то это не то, что представляет нам Священное Писание, потому что Писание представляет каждого человека частичкой в теле Иисуса Христа. Вот. И здесь его отношения с братьями и сестрами, его отношения со служителями церкви, его отношения с Божьей задачей, которую Бог ставит перед церковью, со служением, которое человек должен нести. Это, конечно, очень важный фактор.
Ну, по большому счету, нужно научить человека любить Христа, и там дальше не нужно копаться ни в чем.
И жить Христом. Любить Христа и жить Христом. Это точно, это направление. Это главный стержень. Смотри, Вот приходят ко мне муж и жена, которые плохо живут. Вот, я могу их мирить. Я скажу так, если взять лет 20 тому назад, шансов было больше, что их можно помирить. Сейчас очень мало. Но хоть тогда, хоть сейчас, я понимаю, что это не моя ответственность.
Помирить?
Да. Не моя ответственность. Моя ответственность — научить их жить Христом. И тогда написано о том, что любовь Христова объемлет нас. И тогда написано, посмотри, Колоссянам 3 глава, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. Когда люди читают эти слова, то они читают его в отрыве от всего того, что, о чем говорится в послании Колоссянам до того, где он говорит, смотрите, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. И дальше, в начале 3 главы, как вы, если воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Писание везде мирит людей только Иисусом Христом. И если мы это делаем без Иисуса Христа, то есть приходят эти люди, я им говорю, я могу вам помочь познакомиться со Христом, жить с Ним, научиться Его понимать, научиться подчинить свой внутренний мир Христу. И когда у вас Христа будет больше в сердце, тогда вам приятнее будет жить друг с другом. Теперь смотри, что получается. Подавляющее большинство людей сегодня, они не за этим приходят. Жена идет для того, чтобы я заставил мужа делать то, что ей нравится, или она считает правильным. Муж идет, чтобы я заставил жену делать то, что он считает справедливым. Не эта функция для служителей. Служители этим не занимаются. Мы не арбитры, мы не социальные работники.
То есть вы не можете сказать мужу, люби больше жену, больше ей уделяй внимание, дать какие-то практические советы. То есть это не дело.
Если это будет в отрыве от его познания Христа, это будет бесполезно. Угу. Я таких советов дал сотни или тысячи. И все они остались благим пожеланием. А потому что он услышал. И он даже искренне захотел. Я его убедил, он загорелся. Он вышел, а она сегодня же вечером какой-то номер выкинула такой, о котором он звонит мне и говорит, ну как так можно любить? Я честно хотел. Вы мне сказали, я честно хотел. У него силы нету, чтобы любить. А эту силу можно взять только в Иисусе Христе. А вот той силы нету прощать. То есть вот все вот эти вот трюки, о которых люди говорят, да, они могут быть полезны, конечно, мы можем говорить о том, что ты здесь не повышай голос, а ты здесь посчитай до трех, а ты там пойди в рот воды набери. Ну, там всякие разные вещи, которые, я примитивно говорю, но, которые там применяют люди. Все они имеют смысл, духовный смысл, только тогда, когда человек имеет процесс личного познания Иисуса Христа. У меня мой хороший друг, мой старший друг, преподаватель, который преподавал у нас пасторское служение и проповедь, Алекс Монтоя, он когда-то был здесь в нашей церкви. Вот. Он рассказывал о своем служении. Я был у него, проповедовал когда-то в его церкви. Вот. Он рассказывал о своем служении. Он говорит, когда ко мне приходят люди на душепопечение, первое, что я у них спрашиваю, посещаете ли вы регулярно богослужение? Читаете ли вы регулярно Библию? Пока они не придут с положительным ответом на первый и второй вопрос, я не буду с ними заниматься. Почему? По простой причине. Потому что это общее средство благодати. Божьи инструменты благодати. Какие? Божье слово. Молитва. Общение с братьями и сестрами. А теперь смотри, в сегодняшнем таком очень перевернутом мире сегодня люди не ходят в собрание. И, конечно же, не читают Библию. Но они идут к пресвитеру или к душепопечителю, как к специалисту, который отремонтирует его жизнь. Это не библейское понятие. Причем, ну, еще ладно, когда человек идет к хорошему, я имею в виду хорошему, там, очень опытному, образованному психологу, который хотя бы своими психологическими трюками поможет ему там как-то успокоиться. Он не решит его проблему глубоко, но он точно так же, как врач обезболивающее дал, он может где-то там как-то человека успокоить. Вот. Не решил его проблему глубоко. Теперь этот человек приходит, опять-таки, я сказал, какой-то девочке, которая прошла курсы по душепопечению и претендует на то, что она может сейчас разобраться с этим делом. Ну, это звучит, я так скажу, малообнадеживающе для меня.
Ну, вы, конечно, говорите революционные вещи для сегодняшнего мира, которые поглощены.
Я не говорю ничего другого, кроме того, что написано в Писании. Как бы оно резко ни звучало.
Да. Ну, если говорить о современных существующих программах, есть такая очень известная на постсоветском пространстве программа «Курамдел», у которой достаточно высокий взгляд на Бога. Она, есть много хороших отзывов, что она полезна, что она нужна. Но у нее есть вот такое понятие, как «заветы с идолами», если вы слышали. И это понятие, оно вызывает очень много споров, конфронтаций. Вы могли бы дать какую-то оценку свою этому взгляду?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что настолько, насколько я знаком с программой Курамдел, действительно, там очень много полезного. Я знаю ряд людей, которые там учились или которые там преподают, и многие из них — это опытные пастыри, которые искренне пытаются передать вот этот взгляд, который они открыли, который они поняли, кому-то другому, и они пытаются помочь церкви вообще преодолеть этот вакуум, как-то вот повлиять. И у них, конечно же, ну, во всяком случае, те, с кем я говорил, очень добрые намерения с точки зрения того, что они никогда не противопоставляют себя, они пытаются быть дополнением. Хотя это, конечно же, не гарантирует то, что их студенты, они вот находятся в таком положении, в котором я описал. Вот они просто где-то чем-то позанимались, и у них выросли в своих глазах. Ну и, наверное, самое большое, я опять к этому вернусь, самое большое, что если ты не будешь видеть своей главной целью помочь человеку жить Христом, то если будешь иметь это главной целью, то вот то знание может быть полезным.
Mm-hmm.
Может быть полезным. Опять-таки, если ты будешь его воспринимать просто как дополнительная информация, которая может тебе увидеть некоторые места Писания, которые говорят о каких-то вопросах, увидеть некоторые типы поведения, которые, ну, проанализировали люди и говорят, что вот чаще всего люди так себя ведут. Но ты ясно понимаешь, что это не основа. Основа твоя Писание, основа твоя, ты хочешь учить людей жить Христом. Вот, и ты здесь где-то это знание берешь как информативное для себя. Это может быть полезно. Но теперь, когда мы говорим обо всем этом, то вот здесь есть две проблемы, которые не только в Курамдел, а в некоторых других программах подобных я встречал. Эти проблемы заключаются в том, что вот у человека есть определенный сложившийся механизм, подход к решению каких-то проблем, которые возникают у людей. Вот. И для человека это работало. И он составляет какую-то систему. Систему, которую он думает, что он видит, и она где-то гармонирует, не противоречит Писанию. Вот. И там самые разные. Ну, допустим, системы оценки темпераментов. Вот. Или же я слышал еще одну систему оценки, она похожа. Оценку реакции. Вот человек или же он безразличен ко всему, или он принимает все, или он противостоит всему. Вот, и тоже вот, и начинается градация людей. То есть проблема заключается в том, что вот, чьи-то навыки, чей-то опыт становится системой. И эту систему потом преподают.
Для всех.
И эта система уже воспринимается как авторитетный инструмент, которым ты будешь... Ну, например, у меня есть некоторые такие графики, картинки, которые я рисую, когда я объясняю людям грехопадение, создание мира, спасение. Я их рисую, потому что мне кажется, я могу этим понятнее объяснить человеку. Но если я возьму и сделаю эти картинки, и поставлю их на уровень того, что вот эта система, которая поможет приводить людей ко Христу, я очень глубоко буду ошибаться. Почему? Потому что, ну, это для меня, как я думаю, оно помогает. Я это объясню именно так, как это я вижу, исходит из Писания. А другой человек, он просто возьмет эту систему, он будет вкладывать туда что-то свое, видя это совершенно по-своему. То есть каждый человек, он должен сам это выстрадать, да, должен сам это пройти для того, чтобы где-то на пальцах что-то объяснять другому. То есть это первая проблема, когда опыт становится системой. И он, возможно, был полезен где-то в данном случае и где-то совпадал. А вот в другой ситуации не совпадет, и поэтому он... Вторая проблема, сложная проблема, когда люди берут какие-то места Писания, и они на них развивают целую теорию. Ну, например, как место из книги Притчи, где сердце человека – это глубокие воды, и разумно вычерпывает их. И вот на этом строится теория, что вот ты пришла, душепопечительница, а у меня сердце глубокие воды, и ты теперь должна вычерпать эти воды. Вот. Ну, так скажем, это сам вопрос спорный, так скажем. Нужно ли вычерпывать, насколько мы сильны, насколько мы способны вообще проникнуть в сознание твое. И я имею уверенность, что ты мне доверяешь достаточно, и я уверен, что ты... понимаешь сама себя, что там у тебя происходит. И я уверен, что я способен понять это все. То есть это вообще вопрос, нужно ли это делать. Но самое главное, привязать это к этому конкретному месту и сказать, что это повелевает мне Писание, вот это становится проблемой, потому что это место Писания о другом говорит. Оно не описывает служение душепопечения. То есть, если бы речь шла о том, что вот этот текст, он рождает душепопечение, то оно должно было быть во время Давида, или Соломон жил после Давида, во время царя Езекии, или пророка Исаии, или же пророка Илии, и Иоанна Крестителя, апостола Павла и так далее, всех прочих. И, конечно, во время 2000 лет христианства. А то вот никогда не было, а в 20-м или в конце 20-го или начале 21 века поняли, наконец, что нужно вычерпывать. Вот. Вот точно так с этими заветами. С этими заветами, когда люди видят какой-то стих в Писании, и они создают из этого систему. И они начинают говорить о вещах, которые не защищены Писанием. Они не рождены из Писания. То есть, когда речь идет о завете, это очень серьезное дело. И мы видим в Писании очень ясно заветы, которые Бог заключал с людьми. И мы знаем, что начиная с Авраамова завета, и этот Авраамов завет, он потом подтвержден или, так скажем, трансформирован в Новый Завет. И суть Нового Завета заключается в том, что Иисус Христос на Голгофском кресте заключает завет между нами, людьми, которые спасены в Нем, и Богом. И основанием этого завета стала Его жертва, Его кровь, которую Он пролил на Голгофе, Его смерть, Его воскресение. Вот это основание завета. Вот это завет, о котором сказано в Иеремии 31 главе, о котором Христос говорит в Евангелии от Луки 22 глава, когда Он говорит, я есть кровь Нового Завета. Об этом же апостол Павел говорит в Коринфянам, 1 Коринфянам 11 глава. Об этом очень подробно говорится послание к евреям, об этом Новом Завете. То есть все книги Нового Завета, они говорят о том, что вот это завет, в котором мы живем. Теперь люди находят где-то какой-то стих, даже такого выражения нет, завет с идолом в Писании. Есть идеи некоторые, которые намекают на то, что человек, когда он в Ветхом Завете, опять-таки, когда он не верен Богу, то он соединяет себя с идолами. Вот. И вот эти идеи берут и на них, на основе них выстраивают систему, которая, как я уже сказал, она может быть логично звучать. Вопрос только заключается в том, что это не библейская система. Она не рождена священным
писанием. Это опасная идея? Или это что-то такое?
Это
а почему
опасно.
Это опасно?
Это опасно по простой причине, потому что мы касаемся серьезного вопроса. Мы касаемся вопроса взаимоотношений человека с Богом. И человек, который спасен Христом, он находится в завете с Иисусом, в Новом Завете с Богом через Иисуса Христа. Независимо от того, в какой стадии его жизни он или она находится. Это чрезвычайно важная вещь. Это не такое, что он сегодня в завете с Богом, завтра в завете с идолом, послезавтра в завете с Богом, опять в завете с идолом. Это совершенно другой взгляд на сотериологию и на освящение, на спасение и на освящение. Совершенно другой взгляд. Вот. Теперь, когда мы говорим о том, что человек в Иисусе Христе, вот, и он где-то согрешает, и он где-то увлекается, и он где-то увлекается долго, то мы говорим о том, что, слушай, ты находишься, почитай 1 Петра, 1 глава, очень ясно сказано, где апостол Петр говорит конкретно, помнишь, он призывает вспомнить, что драгоценную кровью мы были искуплены, вот, для того, чтобы люди могли помнить это, смотри, если называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, со страхом проводите время странствования, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. То есть это вот база, которая говорит. Теперь, если мы видим, что человек на вот это не реагирует, то ему нужно покаяние. Он тогда не в завете вообще с Иисусом Христом. И здесь нужно быть достаточно честным с этим человеком и помочь ему увидеть. Я в прошлое воскресенье проповедовал на тему опасности мертвой религиозности. Я получил несколько сообщений, когда люди пишут, и они говорят, я обнаружил, что я, скорее всего, неверующий. Я, скорее всего, не спасенный человек. Вот. И это так. Среди христиан есть много людей, которые не спасены.
Ну и заканчивая этот разговор о христианском душепопечении, что бы вы посоветовали тем людям, которые вот очень заинтересованы этим, хотели бы этим заниматься, может быть, даже видят в себе какое-то дарование, и я говорю сейчас не о пасторах, а о обычных членах церкви, вы бы советовали им как-то развивать, подходить к служителям или просто жить христианской жизнью и влиять там, где они влияют на работе или еще где-то?
Ну, смотри, конечно же, советовал бы развиваться, обязательно развиваться, но развиваться в определенной последовательности. Самое первое, развивайте ваши личные глубокие отношения со Христом. Развивайте ваше познание Христа, развивайте ваше знание Священного Писания, развивайте вашу любовь к окружающим людям, ваши попытки помогать им. Делайте это совместно с вашими служителями. Ищите взаимодействие со служителями. Для того, чтобы... Вот тогда вы будете расти. Где-то вы будете проваливаться, где-то вы будете успешнее немножко. Вот. Но вот если будет развиваться ваша глубина познания Иисуса Христа, это, во-первых, это самое главное, что нужно для того, чтобы быть эффективным душепопечителем. Во-вторых, это позволит вам избежать ошибок и проблем. Ну, например, самое первое, чем глубже ты во Христе, тем точнее ты будешь со своими служителями иметь дело. То есть ты меньше будешь противопоставлять себя, ты в большей степени будешь искать согласие, ты мягче будешь взаимодействовать, ты будешь больше молиться и о них, и о себе, и о церкви. Вот это первое. Второе, когда ты пойдешь на какую-то программу, и, как я уже сказал, есть хорошая программа, и вот в том случае, если человек действительно... ну, возрастает во Иисусе Христе, ему может эта программа быть полезна. Или ей. Вот. Но ты, если ты возрастаешь во Христе, ты, во-первых, пойдешь туда со смиренным сердцем. И ты не будешь оттуда выходить специалистом или специалисткой, который борется с мировым движением психологии. Нет, ты выйдешь вот смиренным человеком, как Павел говорит, а мы рабы ваши ради Иисуса Христа. Ты видишь человеком, который понимает, что ты вот немножко Писание знаешь, и ты хочешь помочь человеку, которому ты точно знаешь, ты знаешь Христа, и ты можешь помочь ему жить Христом лучше. Вот это первое. Во-вторых, если чем больше ты познаешь Христа, тем больше у тебя будет способность увидеть те точки, которые не соответствуют Священному Писанию. Совсем не обязательно там устраивать революции, бунтовать, спорить с преподавателями. Задавать вопросы разумно, да. И где-то, может быть, и не помогают эти вопросы и преподавателям уточнять свою позицию. Вот. Но ты будешь видеть то, что полезно, будешь это брать, и то, что под вопросом ты, во всяком случае, поставишь запор или дверь закроешь своего сердца, чтобы это не влияло на тебя. Вот. Но самый большой вопрос во всем этом, как я уже сказал, это не потерять духа смирения и личного познания Иисуса Христа.
Спасибо. Чрезвычайно важная беседа на сегодняшний день.
Спасибо тебе.
Спасибо.